Глава шестая. Медленно текли секунды, превращаясь в минуты. Минуты невыносимо долго тянулись, пока, наконец, не прошло четверть часа. Свет луны и глухой мрак много раз успели сменить друг друга, пока низкие тяжелые тучи не заволокли все небо, и жестокий мороз пробрал до костей двух ожидающих на морозе мужчин. Ничего не поделаешь, им приходилось ждать, потому что без этого они не могли проникнуть в замок. Ждали они молча, каждый погрузившись в свои мысли. Смит не знал, что сейчас в голове у Шефера. Может, тот воображал себя героем романтических приключений в лондонском Вест-Энде. Мысли самого Смита были не столь возвышенными и относились к ближайшему будущему. Его очень серьезно беспокоил холод, который мог оказаться препятствием на пути в замок. С каждой минутой его пробирало все глубже, и нельзя было ни минуты простоять, не хлопая себя по бокам и не переминаясь с ноги на ногу. То, что им предстояло, требовало максимальной концентрации физической энергии и быстрой реакции. Из-за холода они быстро теряли и то, и другое. Он попытался было предположить, сколько опытный букмекер мог бы поставить против их шансов на проникновение в замок, но идея как-то зачахла. Во-первых, альтернативы, как немалые были шансы на успех, он все равно не видел, а во-вторых, он просто не успел продумать ее досконально, потому что, наконец, подоспели те, кого они ждали. Два автомобиля, первый с воющей сиреной и горящими фарами, въехали на улицу как раз в тот момент, когда луна в очередной раз засияла между туч, залив долину светом. Смит и Шефер взглянули на луну, потом друг на друга и молча отступили поглубже в тень. Металлический лязг затворов их шмайсеров отчетливо прозвучал в морозной тиши. В тот же миг умолкли моторы автомобилей и погасли фары. Солдаты, выскочившие из них, выстроились в цепочку, готовясь пересесть в вагончик фуникулера. Смит насчитал их дюжину. Офицер, 8 охранников, а с ними Карачола, Томас и Кристенсен. Все 8 солдат держали автоматы на изготовку, и это казалось излишней предосторожностью, потому что руки пленников были связаны за спиной. Следовательно, автоматы предназначались не им, а на случай нападения. «Нам с Шефером есть чем гордиться», — подумал Смит. И тем не менее, если бы немцы знали истинную причину его, Смита, присутствия в Баварии, они знали бы и то, что могли охранять своих пленных одним пугачом, и никто бы на них не посягнул. Последний из дюжины вошел внутрь станции. Смит тронул Шефера за плечо. Они быстро и бесшумно прыгнули на оледеневшую покатую крышу станции и с трудом проползли к ее краю, под которым должен был пройти вагончик, направляясь к замку. Риск был, конечно, велик. Случись в этот момент на улице какой-нибудь прохожий, маскировочные костюмы не спасли бы их. К счастью, никого не было. Пожар — это бесплатное представление, которое они устроили для публики, стянул туда всех желающих развлечения. А когда вагончик тронулся вверх, луна скрылась в тучах. Дождавшись, когда край вагончика показался под крышей станции, они свесили ноги с края и, схватившись за тросы, спустились на крышу фуникулера. Мэри, мягко и бесшумно ступая, шла вдоль скудно освещенного, выложенного каменной плиткой коридора, отсчитывая двери, мимо которых проходила. Возле пятой она остановилась, приложилась к ней ухом, заглянула в замочную скважину, тихонько стукнула и подождала ответа. Его не последовало. Она постучала еще, погромче. Ей опять никто не ответил. Тогда она попробовала ручку и обнаружила, что дверь заперта. Она достала из маленькой сумочки набор отмычек. Дверь поддалась, а она, проскользнув внутрь, закрыла ее за собой и включила свет. Комната была значительно лучше той, что дали ей, хотя железная койка стояла точно такая же. Стены были увешаны коврами, у стен стояли 2 кресла и стул, на спинке которого висела форма обер-лейтенанта. Еще там стоял большой шкаф, комод, на стеклянной крышке которого лежали кобура, пистолет и бинокль. Мэри заперла дверь, вынула ключ, подошла к окну, подняла стекло и посмотрела вниз. Окно находилось прямо над крышей верхней станции фуникулера, край которой был встроен в стену замка. Она достала из сумочки свинцовое грузило с привязанной к нему леской, положила на койку, взяла бинокль и поймала в объектив станцию. Дрожа от ледяного ночного ветра, внимательно оглядела сперва ее, потом скользнула глазами по тросам. Внизу неясно вырисовывалась коробка вагончика, одолевавшего дистанцию между нижней и средней опорой. Он вовсю раскачивался от яростных порывов ветра. Смит и Шеффер лежали, распластавшись на крыше, отчаянно цепляясь за скобу подвески, единственное, за что можно было держаться. Крыша вагончика была покрыта толстым слоем льда. Ногам не во что было опереться, и их тела с каждым рывком скользили из стороны в сторону. Но физическая нагрузка, от которой неимоверно болели руки и плечи, все же была не самым худшим в их положении. Худшее ждало впереди. Шеффер, свесив голову, посмотрел вниз. От этого страшного зрелища у него закружилась голова. Оказалось, что изогнувшаяся подковой долина раскачивается все сильнее. Вверху, тоже раскачиваясь, маячили огни Шлосс-Адлера. Путешествие походило на аттракцион «Чертово колесо» и «Американские горки», только тут не было страховочных ремней и прочих средств, благодаря которым можно спокойно достичь конечного пункта. Шеффер зажмурился, опустил голову между вытянутых рук и тяжело вздохнул. «Все еще считаешь, что худшее транспортное средство — это лошади?» — спросил Смит прямо на ухо. «Где мои ковбойские сапоги и седло?» — ответил Шеффер и добавил с еще большим жаром. «О, нет, нет, только не это!» Опять блеснула сквозь тучи луна, залив фигуры двух мужчин бледным светом. Выждав момент, когда пришлось не столь сильно напрягаться, они натянули капюшоны маск-халатов и попытались по возможности вжаться в обледеневшую крышу. В Шлосс-Адлере двое наблюдали за продвижением вагончика, ярко освещенного луной. Мэри в бинокль. Теперь хорошо были видны фигуры двух мужчин на его крыше. С полминуты она смотрела вниз, нацелив на них бинокль, потом отвернулась с остановившимися невидящими глазами, а в 15 метрах от нее часовой с автоматом наперевес, обходивший поверху крепостные стены, остановился, тоже глядя на вагончик. Но стоял он недолго. Теплые сапоги, перчатки и шарф, которым он был укутан до глаз, не спасали его от холода. К тому же у него не было бинокля. Он хладнокровно отвернулся и возобновил свой путь. «А здорово оно ей идет, правда?» — спросил вдруг Шеффер. Лицо у него было напряженное и полное отчаяния. «Красивое имя! О чем ты? О Хайде! О, Господи!» Смит смотрел на быстро приближающуюся станцию. «Вообще-то ее зовут Этель». «Зря вы мне это сказали», — Шеффер попытался ответить сердито, но у него плохо получилось. Он проследил за взглядом Смита и после паузы медленно произнес: «Боже, поглядите-ка, какой скат у крыши этой станции!» «Я и смотрю», — Смит достал свой клинок. «Приготовь нож и, ради бога, не вырони». Передняя часть вагончика въехала под навес верхней станции. Еще через секунду подвеска ушла туда же, а Смит, подтянувшись, перекинул тело на крышу. Правой рукой он изо всех сил ударил ножом в ее ледяную кору. Лезвие твердо вошло в деревянную поверхность. Меньше чем через секунду Шеффер приземлился рядом и воткнул нож перед собой. Он сломался у самого основания. Шеффер разжал ладони, выронил рукоятку, и хотя он тут же стащил зубами перчатку с левой руки и обеими руками, что было сил, вцепился в лед, он продолжал скользить вниз. Ноги не находили опоры, и он понял, что обречен. Сейчас соскользнет с края крыши и полетит вниз, пока не упадет на камни. Смит не сразу понял, что происходит. Он обернулся, увидел белое, как полотно, отчаянное лицо, пальцы, царапающие лед, и успел ухватить товарища за правое запястье с такой силой, что Шеффер даже в таких обстоятельствах вскрикнул от боли. Несколько секунд они лежали, распростертые на крутом скате крыши, и жизнь их обоих держалась на лезвии ножа, воткнутого в деревянную кровлю. Потом Шефер начал медленно продвигаться вперед. Через полминуты он лежал рядом со Смитом. «Это только нож, а не ледоруб», — прохрипел Смит. «Он ненадежен, у тебя есть другой нож?» Шефер отрицательно покачал головой, голос ему отказал. «А крюк?» Шефер опять мотнул головой. «Фонарь?» Шефер кивнул и с трудом вытащил фонарь. «Открути донышко», — приказал Смит. «Выброси батарейку». Шефер левой рукой вытащил батарейку, сплющил пустой цилиндр и всадил фонарь в лед впереди себя. Потом пошевелил правой. Смит ослабил руку и улыбнулся. «Теперь сам постарайся удержать меня». Шефер схватил майора за правое запястье. Смит осторожно убрал руку с рукоятки ножа. Теперь оба они держались на фонаре, который Шефер воткнул в лед. Смит расковырял ножом лед и проделал в кровле углубление, за которое можно было ухватиться. Потом он передал нож Шеферу, стащил халат, смотал с себя страховочную веревку и привязал свободный конец к ремню Шефера. «Продержишься немножко?» «Продержусь ли?» — Шефер попробовал то и другое на прочность. Силы начали потихоньку возвращаться к нему. «Да после того, что я пережил, я как обезьяна на пальму вскочу». Мэри отошла от окна и положила бинокль на комод. Руки ее дрожали, и металлическая оправа клацнула о стекло, как кастаньета. Она вернулась к окну и спустила вниз леску с грузом. Смит одолел последний метр склона, подхватил Шефера за руку, встал во весь рост на плоском участке кровли и смотал с себя оставшуюся веревку. Шефер, несмотря на мороз, чувствовавший себя как в парной, вытер лоб. «Брат мой», — выговорил он и опять вытер лоб, — «если я когда-нибудь смогу оказать тебе услугу, скажем, бесплатно подвести...» Смит ухмыльнулся, хлопнул американца по плечу, поймал конец выброшенный из окна лески, привязал к своей страховке и пару раз дернул. Веревка поползла вверх. Это Мэри вытягивала ее через карниз. Дождавшись, когда веревка дважды дернулась в знак того, что ее надежно закрепили, Смит начал подъем. Он уже добрался до середины, когда из туч показалась луна. На фоне белой стены замка он в своем егерском мундире был прекрасно виден. Смит замер, не смея шевельнуться, чтобы не привлечь внимание часовых. Шефер осторожно озирался, лежа на краю крыши. Охранники с собаками по-прежнему патрулировали местность. Стоило кому-то из них взглянуть вверх, и Смиту конец. Каким-то шестым чувством, почуяв опасность, Шефер бросил взгляд вверх и увидел часового, который, обойдя в очередной раз вверенную ему территорию, остановился, глядя далеко в долину, на неунимающийся пожар. Опусти он чуть-чуть глаза и заметит Смита. Шефер вытащил люгер с насаженным на ствол глушителем и приладил его через левое запястье, как делают полицейские. Он не сомневался, что уложит часового с одного выстрела, только надо правильно выбрать момент. Если часовой приметит их, он, пожалуй, успеет дать сигнал или спрячется за парапетом, прежде чем Шефер выстрелит. А если сразу застрелить его? Глядишь, он свалится со стены и грохнется прямо под ноги патрулю. Впрочем, это не обязательно. Убойная сила люгера, скорее всего, собьет его с ног навзничь. Шеферу еще не доводилось стрелять в ничего не подозревающего человека, но сейчас он вполне хладнокровно готов был это сделать. Он прицелился часовому в грудь и начал нажимать на спусковой крючок. В этот момент луна скрылась в облаках. Шефер медленно опустил люгер. И еще раз вытер пот со лба. Кажется, никогда в жизни он так не потел, как в эту ночь. Смит достиг окна, вскарабкался на подоконник, дернул два раза веревку, подавая знак Шеферу, и спрыгнул в комнату. В ней было темно. Едва он успел разглядеть железную дужку кровати, к которой была привязана для верности веревка, как чьи-то руки обхватили его за шею и кто-то невидимый зашептал ему прямо в ухо что-то невразумительное. «Полегче, полегче», — запротестовал Смит. Он еще не отдышался и жадно ловил ртом воздух, но все же нашел в себе силы нагнуться и поцеловать девушку. «Не по инструкции ведете себя, ну ладно, на этот раз не стану докладывать начальству». Она еще не отпускала его, молча прижавшись к его плечу, когда в окне появился Шефер. Он устало перекинулся через подоконник и рухнул на койку, дыша, как рыба, выброшенная на берег. «Что, в этой дыре лифт не предусмотрен?» — спросил он, запинаясь после каждого слова. «Тренироваться нужно», — без всякого сочувствия обронил Смит. Подойдя к двери, он повернул выключатель и поспешно выключил его. «О, черт, подними веревку и задвинь занавески». «Вот так обращались римляне с рабами на галерах», — уныло сказал Шефер. Но все же проворно смотал веревку и задернул шторы. Потом убрал веревку в вещмешок, в котором лежали их маск-халаты, шмайсеры, ручные гранаты и взрывчатка. Когда он завязывал мешок, послышался звук поворачиваемого в замке ключа. Смит жестом приказал Мэри оставаться на месте, а сам стал за дверью. Шефер ловко распластался под кроватью со скоростью, не вязавшейся с усталостью, которую он только что демонстрировал. Дверь отворилась, и в комнату вошел молодой обер-лейтенант. Увидев Мэри, которая прижала палец к губам, он стал как вкопанный. Лицо его изобразило глубокое недоумение, которое сменилось довольной улыбкой. Через секунду после удара Смита он, закатив глаза, рухнул на пол. Пока Смит углубился в изучение плана замка, который дала ему Мэри, Шефер связал обер-лейтенанта, сунул ему в рот кляп и запихнул в шкаф, дверцу которого для верности подпер спинкой кровати. «Я готов, босс. Сейчас выходим. Маршрут таков. Налево, вниз по лестнице, третья дверь. Золотая гостиная, где полковник Крамер вершит свой суд. Выходим через галерею министрелей». «Каких таких министрелей?» — осведомился Шефер. «Министрели — это бродячие певцы. Далее по правой стороне перейдем в восточное крыло. Опять вниз, вторая дверь слева — коммутатор. А туда зачем? Мы же перерезали провода. Кроме тех, что связывают замок с казармами. Хочешь, чтобы сюда пригнали батальон егерей?» Он обернулся к Мэри. «Геликоптер еще здесь?» «Когда я шла сюда, был здесь». «Геликоптер?» — удивился Шефер. «А при чем тут он?» «При том. Во-первых, они могут на нем вывести Карнаби. Все же они нервничают, пока мы с тобой на свободе. Во-вторых, с его помощью можно помешать нам уйти, если мы доживем до этого прекрасного момента. Вот именно. Поэтому хорошо бы его обездвижить». «Как вы насчет геликоптеров, лейтенант Шефер, кумекаете? Согласно вашему досье, вы были отличным гонщиком и квалифицированным механиком, пока вас не соскребли со дна сусека». «Я доброволец», — гордо произнес Шефер. «А что касается квалификации, судить не мне, но ежели мне дадут в руки хороший молоток, я обездвижу что угодно, от бульдозера до велосипеда. А если без молотка? Тогда придется пошевелить мозгами». «Нельзя ли взглянуть на эту машину, Мэри?» — спросил Смит. «Пожалуйста», — она показала на дверь. «Все окна в коридорах замка выходят во двор». Смит открыл дверь, выглянул в коридор и, убедившись, что там никого нет, подошел к окну. Шефер стал рядом. Луна не влияла на состояние освещенности во дворе Шлосс-Адлера. У входных ворот горели две большие дуговые лампы. Третья в противоположном конце, над входом в сам замок. На западной и восточной стенах находились четыре мощных аварийных фонаря. Кроме того, свет лился из десятка окон, а ярче всего сияла дуговая лампа прямо над геликоптером. Мужчина в зеленом комбинезоне и форменной фуражке все еще копался в моторе. Смит тронул Шефера за плечо, и они вернулись в комнату, где ждала их Мэри. «Дело простое», — объявил Шефер. «Ну, чтобы эта стрекоза не взлетела. Подхожу к главному входу. Укладываю четверку охраны, душу четырех доберманов, Отстреливаю еще 2-3 ребят из патруля, потом человек 20 из тех, что пьют пиво через дорогу. Устраняю парня, который возится с мотором, и вырубаю вертолет. Ну, последние уже пустяки. «Придумаем что-нибудь», — успокоил его Смит. «Спору нет, вы обязательно придумайте что-нибудь, чего я и боюсь». «Не будем терять время, план нам больше не нужен». Смит сложил бумагу, протянул Мэри и нахмурился, увидев, что в сумочке у нее лежит лилипут. «Его надо при себе носить, а не в сумочке. А вот это», — он протянул ей маузер, который отобрал у полковника Вайснера, — «положи в сумочку».